Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия и Япония на повышенных тонах продолжают спор о Курильских островах. Зачем Дмитрию Медведеву потребовался сейчас конфликт с Токио? Теракт в Домодедово, скорее всего, совершила автономная группа, прямо не связанная с вооруженным северокавказским подпольем. Какие причины толкнули членов этой группы на преступление? В Берлине открывается ежегодный международный кинофестиваль. Почему в последние годы фестивальное кино оказалось так тесно связано с политикой? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Египте после сделанного вечером в четверг армейским командованием заявления о готовности защитить народ нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Пока нет подтверждений о такого рода политическом действии Мубарака. На площади Тахрир в центре Каира собрались десятки тысяч людей. Они ожидают отставки президента. Следите за новостями на волнах Радио Свобода. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 февраля. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил сегодня, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. Маэхара прибыл вечером в четверг с визитом в Москву. Российско-японские отношения, переговоры предстоят завтра, в последнее время обострились после визитов на спорные острова президента России Дмитрия Медведева и министра обороны Анатолия Сердюкова. Медведев заявил в среду, что российские военные части на островах будут перевооружены. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
7 февраля в Японии на государственном уровне отмечался праздник так называемых северных территорий. Активисты проправительственного движения «Молодая гвардия Единой России» провели акцию протеста у посольства Японии в Москве, в ходе которой потребовали от японской стороны извинений за надругательство над российским флагом, которое совершили японские радикалы. На пресс-конференции в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров фактически поставил знак равенства между последними заявлениями японских официальных властей и радикальных неправительственных организаций этой страны. И, наконец, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян бойкотировать японскую кухню. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечает непоследовательность в действиях нынешнего японского руководства.
Дело даже не в том, что оно делает какие-то заявления, а в том, что оно шарахается из стороны в сторону, и абсолютно непонятно, какой курс оно проводит. После тех заявлений, очень жестких, на грани дипломатической бестактности, которые сделал премьер-министр Кан, вообще говоря, не очень понятно, зачем проводить визит министра иностранных дел, который явно ни к чему не приведет. Тогда уже было бы логично этот визит отменить, чтобы продемонстрировать всю степень негодования японской стороны. До этого примерно та же ситуация была после посещения Медведевым Курильских островов, когда Япония произвела демарш, отозвала посла, но через 3 дня посла вернули без каких-то объяснений, сказав, что, ну, будем налаживать отношения. Что касается российской позиции, отчасти возгонка страстей стала результатом реакции России на реакцию Японии, когда Медведев только еще обнародовал желание посетить эти острова впервые в истории, в сентябре прошлого года. Вот реакция Японии была такова, что это недопустимо, он не имеет права и так далее. Ах так, ну тогда мы сделаем это наиболее демонстративно и болезненно для вас. В дальнейшем все действия определялись, по-моему, логикой око за око.
На нынешнем охлаждении российско-японских отношений сказалась и борьба различных группировок в Кремле, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Курильский вопрос для японской политики – это продукт внутреннего потребления. Очень много политических карьер сделано именно на этом. Поэтому закрывать они его не намерены ни в коем случае. Странным образом будирование вот этого курильского вопроса и северных территорий происходит именно тогда, когда или Дмитрий Анатольевич Медведев едет в Японию, или кто-то из японских политиков навещает Россию. Такой факт не следует упускать из вида. Работа, которую проводила команда премьера весь прошлый год относительно установления контактов между российскими и японскими американскими компаниями, в частности вот по ядерному сотрудничеству и так далее, в значительной степени оказалась проведена впустую. Именно из-за прошлогоднего конфликта, возникшего в связи с посещением Дмитрием Медведевым островов. Президент Медведев фактически поставил под угрозу работу уже команды Путина, что в свою очередь привело к обвинениям Медведева в том, что он работает против Путина. Конечно, выдержка и спокойствие с обеих сторон, как с российской, так и с японской, просто необходимо для решения подобной проблемы.
Накануне визита министра иностранных дел Японии Дмитрий Медведев на специальном совещании в Кремле обсудил с главами Минобороны и Минрегионразвития вопросы экономического развития Курильских островов. Президент подчеркнул, что необходимо затаскивать на острова инвесторов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается в том, что кого-либо затащить на Курилы удастся.
Кто захочет туда идти, как Медведев смог убедиться сам во время визита, это абсолютно заброшенная, неразвитая, деградирующая территория. И, по крайней мере, вот после этого визита, хоть в Москве кто-то задумался о том, что если уж мы так настаиваем на своем праве суверенитета, то неплохо бы эту часть России развивать. Но боюсь, что вот это вот политический задор, так сказать, желание поставить японцев на место, им все исчерпается, а никакого реального развития там не будет.
Как долго может продлиться период взаимного охлаждения в российско-японских отношениях?
Такого охлаждения не было давно. Это, опять-таки, связано, мне кажется, со спецификой нынешнего правительства. Это правительство, скорее всего, долго не сохранится. Либо сменится премьер в очередной раз в рамках той же партии, либо, может быть, вернется либерально-демократическая партия, которая управляла Японией бессменно до 2009 года. Тогда, я думаю, ситуация нормализуется, то есть она вернется к тому спокойному тупику, в котором она пребывала вот до последних месяцев. Если говорить о перспективах какого-то более фундаментального разрешения, я думаю, что на двустороннем уровне это просто невозможно. К сожалению, и для Японии, и для России это стало вопросом иррациональным. Это вопрос национального престижа. Но если ситуация в Азии в целом будет меняться, она будет меняться в ближайшие годы в связи с усилением Китая и вообще переформатированием всего стратегического ландшафта там, вот тогда, я думаю, может наступить понимание и в Токио, и в Москве, что ситуация настолько сложная для этих двух стран, что им надо как-то менять систему приоритетов. Не то, что кто-то должен от чего-то отказываться, но просто есть стратегические вопросы, которые важнее, чем вот этот бесконечный спор об островах.
В самый последний момент глава японского МИДа попытался смягчить ситуацию. Эмоциями проблему не решить. Необходимо вести переговоры в спокойной обстановке, цитирует Интерфакс интервью Сейдзи Маяхара газете «Известия». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
О причинах, которые заставили российских представителей занять такую жесткую позицию в многолетнем споре с Японией, включая заявление о гипотетической возможности применения военной силы, я беседую с работающим в Праге внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым. Почему сейчас Москва так откровенно и открыто играет на повышение этого конфликта? Зачем это нужно?
Это связано с развитием внутриполитических событий в России и прежде всего с приближающимися выборами, с необходимостью решить вопрос, кто будет следующим президентом России. И в этой связи внешняя политика играет определенную роль. Проблема не только в том, что обострились отношения с Японией в результате, на мой взгляд, не очень продуманных, по крайней мере, с точки зрения традиционной дипломатии, классической дипломатии, заявлений и действий Москвы. Я бы сказал, что они просто контрпродуктивны для российских интересов. Ужесточилась политика, российская политика и по остальным направлениям, прежде всего на европейском театре. Ведь было твердо заявлено, что Москва не будет вести переговоры по тактическому ядерному оружию. Точнее, они были обставлены таким количеством условий, что рассчитывать на эти переговоры невозможно. Между тем, для европейцев это очень важная проблема. Лавров подтвердил еще раз, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности, европейцы, НАТО и Соединенные Штаты стоят перед дилеммой либо принять российские условия и российское видение Европро, либо они должны готовиться к новым неприятностям. Вот складывается впечатление, что Москва в очередной раз решила напугать своих партнеров по международным отношениям.
Ну вот это делается в таком стиле угроз, который раньше на советском телевидении назвали бы как-нибудь типа бряцание оружием или что-нибудь такое. Но совершенно понятно, что никакой войны российско-японской по поводу Курильских островов быть не может, хотя бы потому, что и Россия, и Япония, в общем, добрососедски существующие страны. Вот по каким причинам Медведев делает заявление о том, что там мы военную группировку на Курильских островах какую-то будут размещать, и еще эти непостроенные вертолет-несущие корабли туда отправят?
Ну, я думаю, что у Медведева просто несколько искаженное представление о том, что происходит на Дальнем Востоке. На Курильских островах уже давно развернута дивизия, так называемая 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. Что касается вертолета-несущих кораблей, то их еще нужно получить из Франции, их нужно построить во Франции. Это вообще очень длительная история. То есть Медведев просто играет на повышение напряженности. Могут быть два объяснения. Первое объяснение заключается в том, что он сам рассчитывает играть, или его окружение рассчитывает сыграть какую-то более или менее самостоятельную роль во внешней политике и во внутренней политике тоже. И он пытается привлечь симпатии наиболее, я бы сказал, твердолобых кругов в российской элите, именно военно-промышленного комплекса и военного командования. Значит, другое объяснение заключается в том, что Медведев просто озвучивает, будучи формально президентом Российской Федерации, те установки, которые выработаны, ну, возможно, с его участием, но отражают общую точку зрения российской элиты, которая по каким-то соображениям решила, что сегодня пора показать Западу зубы. Грозить можно, но за этими угрозами ничего, в общем, не стоит. Нет никакой, в отличие от советского периода, нет реальных ресурсов, ни военных, ни экономических, которые позволили бы, ну, действительно всерьез, так сказать, обеспокоить европейские страны, Соединенные Штаты и Япония.
Можно ли, на ваш взгляд, говорить о такой дихотомии своего рода российской внешней политики? С одной стороны, на идеологическом уровне Россия себя представляет как часть западного мира, в широком смысле этого слова, то есть союзником глобальным и Японии, и Соединенных Штатов, Европейского Союза, по очень широкому спектру вопросов, от вопросов борьбы с терроризмом до участия в разрешении как глобальных, так и региональных конфликтов. С другой стороны, на практическом уровне Москва периодически ввязывается в такие обмены ударами пропагандистско-политического толка. Тут есть какое-то противоречие на уровне принятия внешнеполитических решений?
Внешняя политика России, как, впрочем, и всех остальных стран, это некое равнодействующее интересов, взглядов и установок определенных группировок элиты, то, что в науке называется группы интересов. В России такие группы интересов связаны, ну, прежде всего, это военный и военно-промышленный комплекс с одной стороны, который заинтересован в новых бюджетных ассигнованиях, которые, конечно, растут, но растут недостаточно быстро по сравнению с аппетитами этих групп интересов. С другой стороны, существуют, скажем, нефтедобывающие корпорации и «Газпром», которые заинтересованы в том, чтобы продавать свою продукцию за потому, собственно, другого выхода у него нет. И не заинтересованы в том, чтобы доходы от нефтегазового бизнеса перекачивались в военную промышленность. Вот отсюда возникает достаточно такая сложная и хаотическая внешняя политика России. С большинством таких задиристых заявлений выступает Дмитрий Анатольевич Медведев. Формально он отвечает за формирование внешней политики. Тогда как премьер-министр Владимир Путин, ну, он, например, не высказывался, насколько я понимаю, по отношениям с Японией. Я не исключаю того, что через год мы с вами будем обсуждать, скажем, заявление Путина, который может сказать примерно следующее. Но ведь это же не я выступал с такими заявлениями. Ведь это же мой предшественник, господин Медведев. А у меня были совершенно другие взгляды, но я не имел возможности воздействовать на внешнюю политику. Я занимался экономическими проблемами как премьер-министр. А вот теперь я готов обсуждать новации в отношениях с Западом на совершенно новой основе. То, что произошло, кстати, 10 лет тому назад, когда Путин был избран в первый раз президентом России. Он достаточно быстро отмежевался от таких задиристых заявлений, которые принадлежали Евгению Примакову и людям его круга. Так что мы, может быть, являемся свидетелями начала какого-то нового цикла в российской внешней политике.
О российской внешней политике, о причинах, которые заставили российское руководство занять жесткую позицию в многолетнем споре с Японией о Курильских островах, я беседовал с экспертом по вопросам глобальной политики Юрием Федоровым.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 февраля. В Ингушетии арестованы предполагаемые пособники террориста, подорвавшегося в московском аэропорту Домодедово. В результате этого теракта погибли 36 человек, 120 человек были госпитализированы. Следствие считает, что к преступлению причастны брат и сестра Магомеда Евлоева. Именно его эксперты называют непосредственным исполнителем взрыва после экспертизы ДНК. ФСБ и МВД заявляют о необходимости внесения очередных поправок в Уголовный кодекс, статьи о борьбе с терроризмом. По мнению представителей силовых ведомств, социальные сети стали популярным каналом для вербовки террористов, и поэтому доступ граждан к интернету каким-то образом нужно ограничивать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Магасским районным судом арестован третий предполагаемый сообщник террориста-смертника Магомеда Евлоева, 22-летний житель села Алиюрт Умар Аушев. Его, как и сестру и брата смертника Фатиму и Ахмеда Евлоевых, которых суд арестовал накануне, подозревают в терроризме, убийстве, незаконном обороте оружия, взрывчатке и незаконном изготовлении взрывных устройств. Информацию об аресте подозреваемых «Радио Свобода» подтвердил глава правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев.
Эти люди со вчерашнего дня находились под следствием управления ФСБ по республике Ингушетия в городе Магас. Те обвинения, которые им предъявляют, основываются на том, что перед тем, как вот этот Магомед Евлоев, который потом взорвался в Домодедово, поехал в Москву, он был в Алиюрте и встречался с ними, братом, сестрой и вот с этим Умаром Аушевым. Эту информацию нам сообщил отец Магомеда Евлоева, Мухаммед Евлоев. У него есть, кстати, возможность встречаться со своими детьми, когда проводятся какие-то следственные мероприятия, допросы. Его тоже несколько раз приглашали на допрос, он видел своих детей, он разговаривал с ними. Вот с их слов он узнал, что то ли 19-го, то ли 20 января Магомед приехал откуда-то в Алиют, но домой заходить не стал, поэтому отец ничего не знал об этом визите, а встретился с сестрой и с братом, а на следующее утро уехал в Москву на автобусе. Но это пока точно неизвестно, говорят, что на автобусе. И его провожал до автобуса или до какого-то другого транспортного средства вот этот Умар Аушев, который тоже задержан. А насколько был мотивирован этот Магомед его, что послужило для него толчком к тому, чтобы он вот совершил этот акт самоподрыва среди мирных людей, я не знаю, честно говоря, мне трудно сказать. Из той предварительной информации можно предположить, что вот он в конце августа, в начале сентября прошлого года ушел к боевикам. И вот за эти несколько месяцев, которые он там находился, его подготовили, очевидно, вот к этому теракту.
После задержания Фатимы и Ахмеда Евлоевых оперативники на основании выводов экспертов пришли к тому, что родственники могли передать террористу бомбу. Во всяком случае, смывы с их рук показали, что на них сохранились микрочастицы гексогена, входящего в состав пластита, который, в свою очередь, использовался для детонации бомбы на основе аммиачной селитры. Фатима Евлоева была женой одного из лидеров Плиевской вооруженной группы Бекхана Богатырева. Его, а также Амира Харона Плиева, сотрудники ФСБ уничтожили 12 августа прошлого года. Ставшая вдовой Фатима вернулась из Назрани в родной Алиюрт. Возможно, узнав от сестры подробности произошедшего, Алиюрт вскоре покинул ее младший брат Магомед, к которому присоединились несколько его приятелей. Родителям молодые люди сказали, что отправляются на заработки в Краснодарский край, а сами оказались среди так называемых лесных. Бомбу, взорвавшуюся на Магомеде Евлоеве в Домодедово, по некоторым данным, могли изготовить в соседнем с Алиюртом селении Экажево, в доме родственника Бекхана Богатырева Бориса. Несколько дней назад сотрудники ФСБ нашли в нем целое производство взрывчатки, селитры и уже готовые бомбы. Устройство взорвали вместе с пустующим домом, а самого Бориса Богатырева объявили в розыск. Семейный терроризм. Таким термином оперируют следователи и журналисты, говоря о расследовании терактов, подобных домодедовскому. Существует ли на Кавказе семейный терроризм и правомерно ли использовать это понятие в истории с семьей Евлоевых-Богатыревых? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Сейчас
это репрессии или какие-то акции против родственников могут быть всего лишь одной из причин, которая приводит к тому, что человек считает нужным стать шахидом. Потому что известны случаи, например, в том же Дагестане, когда отнюдь не родственники убитых боевиков, а родственники милиционеров, то есть людей из другой страны, решались перейти вот к такому способу и становились шахидами. Думаю, что для тех людей, которые, например, из этой семьи сначала решились идти в подполье, наверное, репрессии не были первопричиной. К сожалению, тут работает комплекс причин.
Фатима и Ахмед Евлоевы и Умар Аушев не последние, кого намерены задержать правоохранительные органы по делу о теракте в Домодедово. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров накануне заявил, что милиция и ФСБ ищут еще четверых уроженцев республики, которые могут быть использованы лидерами незаконных вооруженных формирований в качестве террористов. Российские власти пытаются предотвратить вступление молодежи в ряды вооруженного подполья. На этой неделе представители ФСБ и МВД заявили о необходимости внесения очередных антитеррористических поправок в Уголовный кодекс. На этот раз силовики обратили внимание на социальные сети, которые, по их мнению, стали популярным каналом для вербовки террористов. Эксперты опасаются намерений силовых ведомств жестче фильтровать интернет-контент, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Не устаешь удивляться, как непрерывно возобновляются инициативы по боковым ходам. Вот основной ход борьбы с терроризмом – это улучшение народной жизни, улучшение климата, расширение политических возможностей. Это все отметается и практически не используется. Самый-самый удобный способ – запрещение. И вот это еще один пример очередного запрещения, который предпринимают силовые министерства.
Представители МВД и ФСБ предлагают ввести уголовное наказание за распространение и хранение незаконной информации не только для пользователей, но и для владельцев ресурсов. Пока этот вопрос в российском законодательстве не прописан. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Берлине открывается ежегодный международный кинофестиваль. Почему в последние годы фестивальное кино оказалось так тесно связано с политикой? Каковы приоритеты, по которым критики, работающие на фестивале, выбирают фильмы для своего личного просмотра? Оппозиционер Илья Яшин оспаривает в суде законность своего ареста милиции 31 декабря. Какие показания по этому делу сегодня дают милиционеры, которые прежде в этих показаниях в достаточной степени путались? Итальянская пресса оживленно обсуждает действия прокуратуры Милана, которая направила запрос в суд с требованием немедленного начала суда над премьер-министром Сильвио Берлускони. Каков исход этого конфликта? Поговорим на эти темы после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо против Ходорковского. Роднина извинилась, Чайковская нет.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцер о поражении России от Ирана.
В блогах Свободы.
Абрамович сдал, Ковальчук принял. Анна Качкаева о том, как и кому достался Первый канал.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Ведущие телекомпании мира ведут прямую трансляцию с площади Тахрир в центре Каира, на которой собрались тысячи скандирующих людей. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 8 числятся пропавшими без вести. Еще двое госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете России. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе ФСБ Александру Бортникову скоординировать работу по безопасности на транспорте. Медведев провел сегодня совещание в Кремле с главами МВД, ФСБ и Генпрокуратуры после поездки на Киевский вокзал, где проверил эффективность работы органов безопасности. Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Накануне Магатский суд Ингушетии арестовал трех человек. Как ожидается, сегодня их доставят в Москву. Министр иностранных дел Японии Саэди Маэхара заявил, что какие бы действия не предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права ими обладать. Маэхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и 2 пилота. По предварительной информации, погибли 3 человека. В Ираке 6 человек погибли и 40 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля на шоссе, ведущем в город Самара. Погибшие были шиитскими паломниками. Индия и Исламабад решили возобновить диалог о двусторонних отношениях после двухлетнего перерыва.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 10 февраля. Сегодня в Тверском суде Москвы проходило разбирательство жалобы оппозиционного политика Ильи Яшина на его задержание и последующий арест на 5 суток после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. На прошлом судебном заседании свидетель, милиционер Артем Чарухин, был впоследствии уволен из органов внутренних дел. Причиной стали его показания в суде, которые не устроили начальство Чарухина. Он рассказал, что не участвовал в задержании Яшина, а рапорт, на основании которого был арестован оппозиционер, написал под диктовку начальника. Однако вскоре Чарухин, как кажется, изменил свои показания. За сегодняшним заседанием Тверского суда следила судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире программы. Марьяна, добрый вечер. Что сегодня говорил Чарухин и другие свидетели по этому делу?
Андрей, здравствуйте. Ну вот как раз Артема Чарухина начали допрашивать буквально 5 минут назад, и сегодня он заявил ходатайство о повторном допросе, поскольку захотел пояснить свои свидетельские показания, данные ими накануне. А в течение дня успели допросить его коллег, тоже сержанта Карташова и участкового Попсова, которые также участвовали при оформлении протокола задержания Ильи Яшина. По мнению самого Ильи Яшина, который во время небольшого перерыва судебного заседания ответил на несколько вопросов «Радио Свобода», все представители правоохранительных органов, которые были задействованы во время его ареста и сейчас выступают в суде, путаются в своих показаниях. Вот что он рассказал.
Милиционеры путаются в показаниях. Люди всегда путаются в показаниях, когда врут и когда им задают вопросы. Например, в рапорте Кондрашова указано, что я отталкивал в грудь одним словом его, а также сержанта Чарухина. Однако в суде он показал, что не видел, как я отталкивал Чарухина, и не смог объяснить, почему в рапорте он написал именно так. В этот раз он сказал, что он и Чарухин были в шлемах, хотя в прошлый раз Чарухин совершенно недвусмысленно заявил о том, что он был не в шлеме, а в шлеме были сотрудники ОМОНа и спецназа. Он работал без шлема в обычной милицейской форме. Сегодня Кондрашов заявил, что это не так, что он в шлеме работал. Кондрашов не смог опознать себя на видео, не смог указать, где он, собственно, из тех сотрудников, которые работают на площади, производят задержание, не смог себя опознать. Тем не менее, заявил, что он там присутствует и вот в момент моего задержания где-то там находится, но опознать себя не смог. Сотрудники милиции выполняют приказ. Они привыкли подчиняться приказу, даже если приказ носит противозаконный характер. Собственно, Чарухин на прошлом заседании ровно это объяснил, когда ему задали вопрос о мотивации, о фальсификации протокола. Он сказал, что ему пригрозили увольнение, мы потребовали, чтобы он выполнил этот приказ.
Рассказал один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин в небольшом интервью «Радио Свобода». Ну а сейчас ему представилась новая возможность задать еще несколько вопросов сержанту Артему Чарухину, которого суд повторно допрашивает в качестве свидетеля. Андрей?
Спасибо, Марьяна Тарачешникова. Сегодня работает в Тверском суде Москвы, где проходит разбирательство жалобы оппозиционного политика Илья Яшина на его задержание в последующий арест на 5 суток 31 декабря. Мы подробно следим за ходом этого разбирательства. Такова ситуация на время первого выхода в эфир, итогового выпуска программы «Время свободы». О развитии событий по этой теме вы узнаете из выпусков новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О плюсах и минусах отмены перехода на зимнее время спорят первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и интернет-предприниматель из Перми Валентин Мурзаев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 февраля. Вернемся к международной проблематике. Во Франции развернулась живая полемика о поведении государственных чиновников в связи с бурными событиями в арабском мире. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон и министр иностранных дел республики Мишель Аллео Мари провели свои рождественские отпуска в Тунисе и Египте. По приглашению в одном случае бизнесмена, близкого главе государства, в другом по приглашению самого президента страны. В тот момент в Тунисе и Египте уже фактически поднимались волны народного протеста, приведшие к массовым волнениям. В четверг вечером президент Франции Николя Саркози в выступлении по национальному телевидению разъясняет, в частности, свои указания по вопросу о том, где отныне министры должны проводить отпуска. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Выбирая место проведения отпуска, члены правительства должны отдавать предпочтение Франции, заявил в среду президент страны Николя Саркози. То, что считалось обычной практикой еще несколько лет назад, сегодня может шокировать, добавил президент Франции. Если министры все-таки захотят отправиться в отпуск за границу, то только после того, как приглашение будет одобрено премьер-министром и дипломатической службой президентской администрации. Такие странные указания – это вовсе не проявление патриотизма и не поддержка туристической отрасли страны. В конце декабря Мишель Альо-Мари провела отпуск в Тунисе. В это время там уже начиналось протестное движение, которое потом привело к свержению президента Бен-Али. В Тунисе французский министр иностранных дел дважды летал на частном самолете, который принадлежит тунисскому бизнесмену Азизу Миледу. Этот бизнесмен, по данным французской прессы, близок к окружению бывшего главы страны Бен-Али. Правда, сама Мишель Альо-Мари, оправдываясь перед журналистами, утверждала, что Азиз Милет вовсе не член клана Бен-Али, а скорее его жертва. Ситуация выглядела особенно щекотливой в свете того, что 11 января Мишель Альо-Мари предложила тунисскому правительству полицейскую помощь от имени Франции для поддержания порядка в ходе уличных акций протеста. А уже 15 января глава страны Бен-Али был вынужден бежать из Туниса. Официальную позицию Франции во время тунисской революции французские обозреватели в один голос назвали провальной, а оппозиция требовала отставки министра иностранных дел. На этой неделе газета «Канар Аншене» опубликовала другую сенсационную новость. Оказывается, премьер-министр страны Франсуа Фийон вместе с женой и детьми гостил у Хосни Мубарака. Сразу же после этой публикации сам Франсуа Фийон подтвердил, что провел отпуск в египетском городе Асуане по приглашению египетского президента. Семья французского премьера воспользовалась самолетом египетского правительства во время экскурсии в Абу-Симбел. Интересно, что сам Николя Саркози провел несколько дней во время новогодних и рождественских праздников в Марокко, где он останавливался в резиденции короля Мохаммеда VI. Но французскому президенту, можно сказать, повезло. Марокко революции пока нет, и его рождественский отпуск ему в упрек не ставят. Вообще-то проводить отпуска за счет глав иностранных государств – практика довольно распространенная во Франции. Так комментирует ситуацию в интервью радиостанции France Info глава французской центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
Весь государственный аппарат Франции находился точно в такой же ситуации, точно в таких же обстоятельствах, я бы даже сказал, в тех же самых самолетах, пользовался теми же самыми привилегиями. И именно поэтому мы наблюдаем своего рода солидарность в правительстве по этому вопросу. Вот именно это и безнравственно. Представители правящего класса должны, я знаю, что это не очень просто, но тем не менее, должны отказаться от тайных привилегий, потому что, как вы понимаете, гражданам Франции об этом раньше никто ничего не сообщал.
С точки зрения дипломатии, подобные вещи чреваты проблемами для Франции. Это может повлиять на то, в каком тоне Франция может себе позволить осуждать происходящее в какой-то стране, например, в Тунисе или в Египте.
Во-первых, мы более скованы в своих высказываниях. Во-вторых, серьезный ущерб наносится имиджу Франции в странах, о которых идет речь. Когда становится известно, что французские власти привыкли пользоваться привилегиями, которые им предоставляют местные власти, как вы хотите, чтобы граждане этих стран доверяли французам?
Гостить у глав иностранных государств, которые зачастую далеки от идеалов демократии, принято во Франции давно. О том, где и за чей счет проводили отпуск французские президенты, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава отдела политики газеты «Либерасьон» Антуан Гераль.
Подобная практика существует во Франции очень давно. Исключением был Шарль де Голль, который сам оплачивал услуги уборщицы в Елисейском дворце и полдники для детей, которых он приглашал в Елисейский дворец. А все последующие президенты проводили отпуска подобным образом. Валерий Жескар д'Эстен ездил на охоту в Африку и в Польшу. По приглашению, соответственно, либо коммунистических диктаторов, либо африканских диктаторов-псевдомонархов. Франсуа Миттеран был любителем путешествий в Египет, и не только. С именем Жака Ширака связаны многочисленные скандалы, в частности, история с его отпуском на острове Маврикии. Его отпуск был полностью оплачен, а в других случаях он оплачивал отпуск полностью наличными из незадекларированной секретной кассы.
По мнению Антуана Гераля, наказ Николя Саркози проводить отпуска во Франции эту традицию никак не изменит. Это не более чем конъюнктурный шаг накануне телевизионного выступления Саркози. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Итальянская пресса оживленно обсуждает действия прокуратуры Милана, направившей запрос в суд с требованием немедленного начала суда над премьер-министром Сильвио Берлускони по обвинению в превышении должностных полномочий и связи с несовершеннолетней. Речь идет, в частности, о вечеринках на вилле Берлускони, в которых участвовали молодые женщины сомнительной репутацией, и о последствиях этих вечеринок. Сторонники Берлускони и сам премьер-министр считают действия суда политически мотивированными, а газетные обозреватели всерьез обсуждают вопрос о параличе власти в Италии из-за конфликта судебной и политической системы. Из Рима корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Прокуроры занимаются подрядной деятельностью. Я подам в суд на государство, пишет Корьере делла Сера. Берлускони. Тотальная война против прокуроров, отмечает Ла Репубблика. Прокуроры бьют ниже пояса. Священная война, негодует Либера. В редакционной колонке газеты Ла Репубблика журналист Сильвио Буцанко, комментируя последние события, пишет, что официальный документ, выпущенный руководством партии Берлускони «Народ свободы», клеймит миланскую прокуратуру, называя ее логовом революционного политического авангарда, действующего в качестве политической партии. Оппозиционная демократическая партия назвала язык и стиль этого документа более присущим террористической организации, а не главной правящей партии Италии. Главный редактор газеты «Ла Репубблика» Эцио Мауро.
Это момент агонии правительства Берлускони, большинство мест которым составляют купленные люди. Политическое единство, являющееся далеко не лучшей основой для продолжения деятельности. Лично Берлускони преследует постоянные скандалы. Послушайте рассказ неаполитанской девушки-проститутки, о которой мы знаем только то, что выплыло наружу. Она апеллирует лично к премьеру. Как только разразился скандал, были преданы гласности СМС, в которых она непристойно ругает премьер-министра.
Обозреватель Корьере делла Сера Марко Галлуццо полагает, что между партией Берлускони и органами судейского сообщества ведется настоящая война, которая набирает обороты. По мнению сторонников Берлускони, миланская прокуратура хочет в судебном порядке изменить исход всеобщих выборов, победу на которых одержала коалиция, возглавляемая Берлускони. По мнению журналиста, стратегия Берлускони состоит в ужесточении нападок на миланскую прокуратуру, консолидации рядов своих сторонников, проведении общей линии на жесткий прессинг противников. В рамках этой стратегии Берлускони может потребовать экстренной встречи с президентом Италии Джорджо Наполитано с тем, чтобы убедить его подписать чрезвычайный указ, резко ограничивающий прослушивание телефонных переговоров частного характера. Значительная часть обвинений против Берлускони строится именно на перехвате телефонных переговоров девиц, участвовавших в увеселениях в Аркоре, официальной резиденции Сильвио Берлускони. По поводу прослушивания Берлускони высказал свое возмущение.
Прослушивание телефонных переговоров ограничивает свободу граждан. Как только мы снимаем телефонную трубку, исчезает уверенность в том, что будет сохранена тайна разговора. Это давит тяжелым временем на повседневную жизнь граждан. Против меня готовятся процессы-фарсы, не имеющие под собой никакой почвы, и речь идет лишь о клевете, тиражируемой средствами массовой информации.
Амедео Маттиа на страницах туринской газеты «Ла Стампа» утверждает, что партия Берлускони «Народ свободы» в полном составе и в полной боевой готовности отправилась на войну против органов судейского сообщества. Журналист, цитируя Берлускони в изложении лиц из его близкого окружения, пишет: «Мы должны реагировать, используя все доступные средства. Ответим ударом на удар». По мнению газеты, президент Италии и его окружение пребывают в замешательстве, наблюдая за ужесточением противостояния между правительством и судейским сообществом. Автор делает вывод о том, что и президент, и премьер-министр Италии – боятся оказаться в ситуации 1994 года, когда после падения первого правительства Берлускони вместо досрочных парламентских выборов было назначено избранное парламентом техническое правительство, утвержденное тогдашним президентом Скальфаро. По словам самого Берлускони, его тогдашнее правительство пало в результате предательства союзника по коалиции партии Лига Севера. В нынешней правительственной коалиции Лига Севера также является главным союзником Берлускони. Стефано Фолли, обозреватель органа Итальянской конфедерации промышленных предприятий «Конфиндустрия» газеты «Il Sole 24 Ore», высказывает серьезное опасение в том, что нынешнее накаленное до предела противостояние между политической и институциональной системой может привести к короткому замыканию и полному разрыву между двумя ветвями власти – политической и судебной. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» – «Сегодняшний факт». В Берлине показом фильма «Братьев Коэнов. Железная хватка» открывается 61-й международный кинофестиваль, в программах которого несколько сотен художественных, документальных, анимационных фильмов, в том числе в новом формате 3D. Жюри возглавляет итальянская актриса Изабелла Россилини. В жюри был приглашен также иранский режиссер Джафар Панахи, лауреат фестиваля 2006 года. Но он находится в заключении в иранской тюрьме за съемки фильма о президентских выборах и возникших после них беспорядков. Руководство фестиваля пытается помочь режиссеру. Об этом и о технологических новинках Берлинале этого сезона говорит директор фестиваля Дитер Кослик.
Мы запланировали на пятницу большую демонстрацию на красной дорожке, ведущей к главному фестивальному залу. Это будет демонстрация за свободу мнений в Иране. У нас в программе также 4 новых иранских фильма. Один из них участвует в конкурсе. Таким образом, Иран будет важной темой фестиваля во многих секциях и программах. Я послал письма министру культуры Ирана, послу Ирана в Германии, от которого получил ответ. Пока Панахи продолжает сидеть, но мы не остановимся. Ставим наших усилий. Частичка надежды есть всегда. Никогда не знаешь, что может там произойти. Мы демонстративно будем оставлять один пустой стул за столом жюри, как пробел, чтобы отсутствие иранского режиссера было очевидно для всех и каждого. Одной из новинок фестиваля является показ фильмов в формате 3D. Один из них, мастера французской анимации Мишеля Асело, даже участвует в конкурсе. Мы два года обсуждали, можем ли мы и должны ли мы показывать 3D-фильмы. Так как слабую продукцию мы заведомо отметаем, то в прошлые годы ничего интересного в творческом отношении не нашли. Не поймите меня неправильно, я нахожу «Аватар» и в художественном отношении достижением. Я говорю без всякой иронии. Это произведение искусства. Но есть немало картин, которые вообще лучше бы смотрелись в обычных форматах. Прежде всего, это артхаусные картины, которые мы охотно показываем. На нынешнем фестивале представлены, помимо конкурсной ленты, два очень разных фильма в новом формате, снятые известными и за пределами Германии немецкими режиссерами. Оба фильма документальные. Вернер Херцог снял картину о пещере во Франции, возраст которой 30 тысяч лет, а Вим Вендерс покажет мировую премьеру своего фильма «Пина» о первооткрывательнице театра современного балета Пине Бауш. Понятно, насколько выгодной может оказаться новая техника для фильма о театре. В показе этих фильмов мы видим смысл.
Говорил директор фестиваля в Берлине Дитер Кослик. На Берлинском кинофестивале, одном из крупнейших в мире, аккредитовано несколько тысяч журналистов. Как они ориентируются в программах фестиваля? Как отбирают фильмы для просмотра? Об этом я беседую с почетным президентом Международной ассоциации кинопрессы Андреем Плаховым. Поделитесь личным опытом. Вот на этом Берлинском фестивале как вы будете отбирать фильмы для себя самого? Что вы будете смотреть?
Обычно первый день фестиваля уходит как раз на то, чтобы изучить каталог подробно, не просто программу, изучить каталог, потому что, хотя там действительно есть известные имена, но гораздо больше фильмов, наоборот, молодых режиссеров или режиссеров-дебютантов, или тех, которые работали на телевидении, делают только первый шаг в кино. Вообще у меня как раз такое впечатление, что картина кинематографа резко обновляется сегодня, и когда приезжаешь на любой фестиваль, в том числе и на берлинский, ну, может быть, исключение Канн, где в конкурсе все-таки собраны метры, а обычно ты оказываешься вот перед таким огромным полем новых каких-то сюжетов, новых имен, новых явлений в кинематографе, разобраться в них достаточно сложно. Но помогает что? Помогает, конечно, какой-то опыт, интуиция, знание каких-то горячих точек развития сегодняшнего кинематографа. Например, известно, что очень интересные фильмы делаются в Латинской Америке, поэтому на этот регион направлено особое внимание. На Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, кино из Таиланда, кино из Шри-Ланки, даже из таких вот стран, которые раньше вообще отсутствовали на кинокарте мира, сегодня происходит много интересного. Вот, собственно говоря, по такому принципу и выбираешь. Ну, а известные имена, это понятно, их не хочется пропустить.
И вот, например, включен в программу фильм британского актера Рэйфа Файнса. Актер известный, знаменитый, фильм первый его, под названием «Кориолана». Первый фильм мексиканской актрисы Виктории Махони, мексиканской сценаристки Паулы Маркович, американской актрисы, там, певицы, теперь режиссера Миранды Джулайт. Вот это все интересно для профессиональных кинокритиков, или, как правило, все-таки здесь получается много разочарований. Вот среди этих фильмов людей, которые превратили себя в режиссеров на основании бывшего своего профессионального опыта.
В режиссуру приходят сегодня из самых разных сфер, часто близких к искусству или смежных сфер искусства, но не из киношкол, не традиционный путь, как раньше приходили в кино. Я думаю, это связано с тем, что меняются технологии съемочные, и сегодня снять фильм теоретически может любой человек, купив даже довольно недорого камеру цифровую. В принципе, возможно снять что-то похожее на фильм. Но в данном случае речь идет о людях, которые уже себя в чем-то проявили. Ну, Рэйф Файнс – это знаменитый актер, и вся семья их знаменита, его сестра уже известный режиссер. Когда такой человек берется, уже не юный, берется за режиссуру и в качестве первого своего опыта берет пьесу Шекспира, одну из самых сложных пьес, переносит ее в современность, делает что-то вроде современного триллера, это, конечно, интересно, безусловно. Я не знаю, будет это удача, неудача, другой вопрос, но в любом случае смотреть надо. Это же практически касается и всех остальных персонажей, которых вы упомянули.
Андрей, обязательно ли смотреть фильм «Открытие» и фильм «Закрытие»? Это не конкурсная программа, как правило, это какой-то коммерческий качественный фильм известных режиссеров. В этом году это «Братья Коэны» с фильмом «Железная хватка», который собрал уже хорошую кассу в Соединенных Штатах, сейчас выходит на экраны в Европе и в России тоже. Вот вы пойдете его смотреть?
Я не пойду его смотреть по той простой причине, что я его уже смотрел. Прокатная компания, выпускающая этот фильм в России, Central Partnership, организовала пресс-показы. Сегодня я собираюсь встречаться, делать интервью с братьями Коэнами. Это все в процессе, но процесс запущен несколько раньше. А что касается гостей Берлинского фестиваля, ну, это каждый решает для себя. Вот, кроме того, сама атмосфера открытия многих привлекает, потому что туда собираются звезды, там есть блеск, шик, роскоши и престиж, так сказать. В плане того, чтобы получить какую-то новую информацию, конечно, открытие и закрытие – это не лучшие места.
Вот, например, в программе «Финансовый триллер», так называется, американца Джей Си Чендера «Дополнительный залог». В ролях Кевин Спейси, Джереми Айронс и Деми Мур. Знаменитые актеры, крепкие режиссеры, судя по жанру, это такой тоже, скорее всего, коммерческое кино. Это интересно для критиков?
Ответить на этот вопрос можно уже тогда, когда ты этот фильм посмотришь. Потому что вот эти подробные описания, которые даются в каталоге Берлинского фестиваля, теперь в интернете, все-таки описывают только внешнюю сторону того, что в фильме. Сюжет, кто играет, какие актеры, такую общего рода информацию. Но на самом деле, что это за фильм, можно понять только когда посмотришь. Иногда бывают удивительные несовпадения, когда описание фильма абсолютно не дает никакого представления о том, что он на самом деле себя представляет.
Берлинский кинофестиваль, пожалуй, самый политизированный из крупных, по крайней мере, из большой тройки кинофестивалей. В этом году тоже довольно много политических событий, так или иначе сопряженных с берлинским киноконкурсом. Это всемирная кампания за освобождение иранского режиссера Джафара Панахи, который должен был, по идее, присутствовать и в берлинском жюри, но вот по уважительной причине, более чем уважительной, там отсутствует. Есть фильм документальный немца Сирила Туши о Ходорковском, там картину украли, нашли копию и так далее и тому подобное, тоже своей драматической историей. Как вы к этому всему относитесь, такой политизации? Или вы предпочли бы просто, вот, так сказать, заниматься чистым искусством на фестивале?
Ну, может быть, я бы предпочел заниматься чистым искусством, но, к сожалению, это не всегда получается. Наш мир очень политизированный. Берлинский фестиваль всего лишь отражает реальное положение вещей. Конечно, играет роль то, что Берлин – это особый город, город, который многие годы сам был средоточием политических противоречий. Я имею в виду раздел Берлина, Берлинскую стену. Существование фестиваля вот этой замкнутой, как бы, экстерриториальной зоне западного Берлина, когда очень хотелось из нее вырваться и прикоснуться к проблемам всего человечества. Именно в те годы сложилась вот эта политическая ориентация Берлинале. Она остается сегодня, и в ней есть свои плюсы и есть свои минусы. Иногда фильмы берутся именно по принципу политической актуальности или политкорректности, и искусство там меньше, чем вот как раз всех этих вещей, о которых мы говорим. Берлинская публика очень политически активна, и она с огромным интересом смотрит фильмы, посвященные действительно важным и актуальным темам, даже если эти фильмы, может быть, не всегда художественно совершенны. В любом случае, ясно, что вот такие компании, как, предположим, компания «За освобождение Джафара Панахи», это уже дело не только Берлина, а дело всего мирового киносообщества. И в Канне та же ситуация была, когда пустой стул члена жюри ожидал Джафара Панахи. Она же повторяется в Берлине. Выдающийся режиссер, обладающий такими призами, как «Золотой лев», венецианский, как «Серебряный медведь» того же Берлинского фестиваля, брошен в тюрьму, лишен возможности работать. Конечно, нужно сделать все, чтобы ему попытаться, по крайней мере, помочь. Премьера фильма о Ходорковском тоже ожидается с большим интересом. И его ждали еще в прошлом году. Так что его показ станет одним из, безусловно, важных и центральных, может быть, даже событий Берлинале. Кстати, он будет показан в так называемый «Русский день». Параллельно, прямо буквально в то же самое время, официальная премьера Ходорковского состоится официальная премьера фильма Александра Мендазы в субботу. А это русский официальный участник конкурсной программы. В этот же день покажут фильм Александра Зельдовича «Мишень». Так что весь этот день, понедельник, 14 февраля, будет посвящен России.
Вот сообщество кинокритиков, которые работают на кинофестивале, в какой степени это такая профессиональная космополитичная публика, а в какой все-таки всем вам важна национальная принадлежность режиссеров, национальные проблемы, которые затронуты в кино? Вы и ваши коллеги испытываете какую-то особую гордость, когда фильм представляет вашу страну или вашу киношколу, выигрывает фестиваль? Или все-таки вот холодный профессионализм, он здесь самое важное?
Естественно, где-то посередине. В общем, я не сторонник того, чтобы рассматривать фильмы с точки зрения того, где они произведены, и тем более с точки зрения некого патриотизма, обязательно, чтобы вот российская картина была лучше остальных. Все-таки важнее искусство. Иногда вот это все идет волнами, все движется какими-то своими траекториями. Сегодня этот центр энергии перемещается в Латинскую Америку, завтра на Дальний Восток, послезавтра в Румынию, еще в какие-то страны. И все это интересно, все это как раз и есть кинопроцесс, за которым мы, кинокритики, следим. Но, с другой стороны, конечно, свое национальное кино все равно в чем-то ближе, потому что ты в нем варишься, ты испытываешь к нему какую-то привязанность и болеешь за него. Если хороший фильм представляет Россию, то, конечно, мы за него болеем. И иногда мне бывает странно видеть некоторых коллег, которые испытывают какую-то странную неприязнь, как будто бы вот к отечественному фильму, который попал в конкурс, даже как будто вот такой, какая-то обратная реакция возникает. Мне кажется, это снобизм, на самом деле нужно к этому относиться спокойно, без истерики, без надрыва, но, тем не менее, по возможности своему национальному кино помогать, в том числе и его успеху на международных фестивалях.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером, был кинокритик Андрей Плахов. В Берлине открывается 61-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 10 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.